Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Силина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым на тему о паломничестве на Афон. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 81. И неотступное прошение слышится под условием обещания доброго произволения. «Увы, стыжусь тех, которые теперь уважают меня, чтобы не быть постыжденным пред ними, там, за сокровенные грехи мои. Стыжусь родивших меня, чтобы со временем не осудили они меня, давшего обет жить не по-мирскому. Хочу стать подобным той вдове, которая, долго беспокоив судью, достигла цели своей. Хочу оказаться пред тобою, преблагим владыкою моим, подобным неотвязному другу, чтоб обратил ты душу мою, плененную грехами. Тот просил хлеба на утоление голода, а я прошу душевного утешения. Тот просил плотской пищи, а я прошу воззвание души. Как благий и преблагий, услыши глас слезного плача моего, и обрати меня, чтобы принес я плод покаяния. Ороси запаление совести моей, обнови меня, состарившегося в греховных страстях, чтобы, освободившись от рабства их, приятно вздохнуть мне воздухом свободы и с радостью и весельем прославить благость Твою. Знаешь, Владыка, что осмеливаюсь вещать это пред Тобою с готовностью души на труд, хотя малый, ибо знаю я, грешный, что благоутробен Ты, Господи, и хочешь, чтоб я переменился. Желателен тебе и плод произволения. Готов ты помиловать меня, но ожидаешь моего доброго расположения, ибо, милуя, хочешь обучить меня добру, и, прощая, желаешь сделать меня достойным причастия царства твоего.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими впечатлениями о паломничестве на Святую гору Афон, то есть в Монашескую республику. Поскольку каждое паломничество для каждого человека переживается очень индивидуально, а это место особенное, мы многие, ну и женщины верующие, и неверующие, невоцерковленные, имеем возможность поехать, например, на Святую Землю. Но вот на Афон, конечно, такая возможность по воле Божией доступна только мужчинам, и тем более вот священникам. Это как бы особая статья тоже.
Но вообще-то вокруг Афона некоторые женщины все-таки умудряются плавать. Существует такая практика.
А когда кораблик приплывает,
да, кораблик
из святыни
плывет, да,
выносится.
Да, в святыни выносят даже. И, так что нельзя сказать, что...
Мы обделены,
да,
совсем.
Что женщины совсем не могут узреть Афон, ну, хотя бы вот издалека. И надо сказать, что даже вот с парома Афон, он очень
это
красив.
Особое место. Но все-таки так задумано, и слава Богу, что еще осталась эта, так сказать, крепость, может быть, одна из последних в мире, куда по воле Божьей Матери не должна ступать женская нога. И это ведь тоже не просто так. Мы сейчас и об этом поговорим. Но мне бы хотелось поступательно. Бог дал возможность вам посетить это святое место. И вот сразу, тем более, что вы все-таки человек и пишущий, и творческий, поэтому, наверное, каждая деталь, может быть, каждая мелочь, она может иметь свое значение не только художественное, а может быть, для какого-то объемного представления о том, что же это за такое святое место. Вот вы приезжаете. Какой внутренний настрой был? Вы ступили на эту землю.
Знаете, здесь важно подчеркнуть, что вот все мои высказывания, размышления относительно Афона, это именно вот не более чем впечатление человека, впервые соприкоснувшегося вот с этой святыней. То есть я не являюсь ни историком-специалистом в истории Афона, я не являюсь человеком, который там пробыл хоть сколь-нибудь продолжительное время, благодаря которому можно было бы вообще всерьез рассуждать о том, что такое вот молитвенная, аскетическая жизнь на Афоне. Поэтому мои впечатления – это именно вот впечатления, такие в каком-то смысле поверхностные, человека, который впервые с этим соприкоснулся, но, может быть, именно вот с этой точки зрения они имеют какой-то свой интерес, просто вот такое вот первое соприкосновение с Афоном, какие впечатления, действительно, ощущения, там, мысли, ну, может вызывать. И вот здесь надо подчеркнуть, что есть какие-то общие, скажем так, впечатления, общие точки зрения, связанные с Афоном, которые, видимо, являются достаточно верными. То есть они не зря оказываются общими. То есть вот то ощущение, что ты действительно соприкоснулся с какой-то особой святыней, с особой вот такой, ну, действительно монашеской республикой, особой территорией, оно, безусловно, является верным. Действительно, Афон – это вот такая, в общем-то, географически небольшая часть земли, сравнительно небольшой полуостров в Греции, который вот так вот исторически сложилось уже на протяжении гораздо более 1000 лет, является территорией сугубого молитвенного аскетического делания. Наверное, никакой другой участок земли этим не может похвастаться. Дело в том, что где-то начиная с 7 века, как известно из истории, когда начали арабы теснить с юга территорию Византийской империи, заняли в том числе Иерусалим. Ну вот из тогдашних очагов колыбели монашества тогдашнего, из Египта, из Сирии, Палестины, с Малой Азии, монашество было вынуждено мигрировать северней, несколько западней. И фактически волей византийского императора полуостров Афон был отдан именно такое вот монашеское государство, монашеская республика, и какие бы периоды истории Афон не переживал в дальнейшем, он вот этого статуса не утратил. Безусловно, это вот такой вот совершенно феноменальный образ христианского жительства, и он, конечно, не мог не наложить на эту землю свой отпечаток на ту атмосферу, которая там царит. Она действительно удивительная, она действительно является именно таким вот средоточием и молитвенного делания, и, наверное, духовной брани. Побывать там – это не значит вот окунуться в атмосферу чего-то такого, скажем так, только красивого, легкого, там, праздничного. Хотя это тоже, знаете, присутствует. Вот элемент, как сказал один человек, вместе с которым мы путешествовали, у меня душа на Афоне поет.
То есть радость, она,
ну,
присутствует.
Да, да. И, в принципе,
радость.
Я так подумав, тоже с этим согласился. Хотя у меня, знаете, возник такой вопрос, это мы обсуждали это после воскресной литургии, за трапезой, в скиту нашем вот, к Сиургу, во главе вот, с настоятелем скита. У меня возник такой вопрос, а вот, скажем так, по истечении ну, более продолжительного времени жизни на Афоне, вот, допустим, проживи вот этот человек, который говорит, что у него душа поет на Афоне год-другой, у него бы она вот через год-другой пела бы тоже душа.
Наверное, временами бы пела.
Вот интересно, что отец, наместник скита, сказал, что, да вы знаете, а перемены впечатлений, они больше свойственны людям молодым. А людям уже зрелым, ну, это в меньшей степени свойственно. И мне кажется, это вот он высказал такую достаточно глубокую мысль, потому что человек, который говорил, что у него душа поет, ему уже за 50 с небольшим. То есть, этот человек уже зрелый. Вот. И все-таки, ну, действительно, если в возрасте уже зрелом у человека душа поет на фоне, наверное, это не случайно. Может быть, это как-то ощущение может пригаснуть с более продолжительным временем, но вряд ли оно было бы случайным. Это вот первоначальное ощущение. Действительно, на Афоне ощущаешь себя вот в первый же день, ну, такое какое-то приподнятое, знаете, молитвенное состояние. Я не знаю, наверное, не мое только впечатление, но на Афоне легко молиться. Даже вот если пытаешься молиться Иисусовой молитвой, гораздо как-то легче молиться, чем в какой-то суете, там вот в Москве. Это гораздо, эти опыты даются тяжелее. Многие замечают, что, ну, скажем, вот на Афоне Великим постом трапеза в монастырях бывает один раз только, уже в вечернее время. Но, как правило, так вот достаточно редко вкушая такую вот пищу, приготовленную там должным образом, раз в день, ты не ощущаешь в остальное время какого-то, знаете, такого сосущего, что ли, голода, как это...
Может быть, да, здесь даже, да, в городских
здесь,
условиях.
Да, если ты долгое время не вкушал пищу, то тебя может это чувство голода как-то преследовать.
И слабеешь.
Просто. Да, а там ты как-то это вот так вот не чувствуешь, только когда уже приходишь в трапезу и так как следует поел, вдруг понял, что ты на самом деле, в общем-то, наверное, все-таки голоден был. Ну, хотя там у паломников, да и у монахов там практикуются всякие там чаепития или что-то там перехватить.
То есть не запрещено, да?
Ну, в общем-то, не запрещено. Я даже не вдавался, насколько это в плане внутри монастырского обихода считается там для кого тайное едение, не считается, по крайней мере, из монашествующей братии. Ну, для паломников и трудников там вполне официально с утра есть и чай.
Послабление.
Да, послабление определенное существует. Потом там многие виды продуктов, они не все, конечно, прямо на фоне произрастают, многое, наверное, закупается, но достаточно натуральные. Например, там маслины или оливки, они в изобилии растут и на самом Афоне. Если там идешь, скажем, там тропой, ну, по горам, там, по окрестностям, ты видишь эти вот плантации масличные, видишь там, допустим, лавровый лист растет, как обычный кустарник такой в изобилии, ну и так далее. То есть природа там, в общем-то, изобилует теми или иными вот растениями, которые вполне годятся в пищу простым монахам. Что интересно, множество на Афоне источников совершенно хорошей вкусной воды.
Ручьёв, источники, да?
Ну, ручьи, да, такие полноводные, вот, которые можно совершенно безопасно пить, ну, вот сырую воду. Допустим, вот в большинстве монастырей, и в Пантелеимоновом нашем монастыре, и в других монастырях там просто даже висят надписи для паломников, что вся вода питьевая. Ну, в кране.
Да, по нынешнему времени, общемировой ситуации, это уже может являться, так сказать, привлекательным таким моментом для недоброжелателей.
Ну,
да?
Я не думаю, что это будет какой-то основной момент, но просто вот даже ведь интересно, как это промыслительно устроено изначально. То есть Матерью Божией и самим Господом, чтобы
не
вот,
нуждались,
да, монахинь, живя вот в таких вот отшельнических там условиях, да, вообще в общежитии, они не испытывали такой вот проблемы самым элементарным для пропитания или для живота. Вода же это одна из самых насущных потребностей человека. Ну, за исключением некоторых монахов, которые где-то в горах, там на скалах иногда живут над морем, там они могут проблемы с водой испытывать, потому что им приходится воду туда носить как-то, или кто-то им приносит, или сами они. Такие могут быть обстоятельства особенные. А так в обычном обиходе там с водой проблем нет, как я понял.
Ну, а говоря языком современного человека, то есть созданы все условия экологически чисто. То, к чему сейчас мир стремится, но стремясь все разрушает вокруг, там это дано в первозданном виде.
Там вот сохранилось.
Сохранилось.
Хотя мир, он, да, он как-то все больше пытается тоже вторгаться и на территорию Афона, но это, можно сказать, особая тема.
Но мы ее коснемся тоже.
Современный, наверное, Афон, с точки зрения паломника, это такие там вот в плане сочетания с некоторыми факторами современного мира есть некоторые парадоксы. Но они, эти парадоксы, тем еще и парадоксы, что, с одной стороны, скажем так, стали по Афону, если, как говорится, погода, скажем так, благоволит и Господь дает, стало проще, может быть, для многих путешествовать. Потому что и при монастырях, там, и как-то отдельно развит автотранспорт. Хотя дороги, конечно, самые простые, причем непогода серьезная, если польет дождь.
То опасно становится, да?
Ну, просто местами дороги могут так раскиснуть, что даже и джипы не пройдут, которые там тоже есть. Но пока более-менее погода благоприятствует, современный паломник, тоже вооруженный мобильным телефоном, может вообще сюда позвонить и вызвать такси своего рода. Ну, конечно, это будет стоить каких-то средств, иногда не маленьких, ну, не всегда. От некоторых монастырей, например, существует традиция, что в урочное время, например, идет паром, когда из Уранополиса, из города на границе с Афоном, курортный городишко, через который все, в общем, туристы-паломники и проезжают. Потому что в этом Уранополисе оттуда отправляется раз в день паром, который курсирует вдоль Афона, вдоль побережья его, заходя каждый монастырь или там каждую пристань существующую. В Уранополисе же существует администрация, которая дает разрешение не бесплатное тоже на посещение Афона. Ее тоже невозможно миновать, потому что иначе она паром не пустят. Ну и вот, когда этот паром пристает к тому или иному монастырю или причалу, там может, скажем, ожидать машина из довольно удаленного от побережья монастыря. Например, сербский монастырь Хиландар вы можете посетить, когда вот приплыли на пароме к причалу соответствующему, а там уже ждет микроавтобус, который, в общем, совершенно бесплатно отвезет вас в Хиландар. Другое дело, что в самом монастыре, в том же, например, Хиландаре, там, в общем, просят, чтобы заранее предупреждали по факсу, по телефону о прибытии тех или иных паломников. Но, правда, дозвониться не всегда возможно. Вот мы тоже не смогли дозвониться, туда все-таки прибыли, на что там нам посетовали, что вот отцы... Впредь, пожалуйста, все-таки сообщайте о своем прибытии. Ну, вот мы вас сейчас примем, но вот там, смотря по обстоятельствам, на ночь глядя обычно никому не запретят оставаться. Потому что если оставить паломника вне стен монастыря, человека на ночь глядя, это даже опасно. Ну, там все-таки природа, она достаточно...
Есть обрывы, да.
Да, и ночью может быть и холодно, и там какие-то и шакалы по ночам бегают, и кабаны расплодились вот последние годы. Из-за того, что там волки в какой-то момент перемерли, как нам рассказали, из-за чумки. С кабанами там даже проблема, их там вызывают каких-то охотников, которые их отстреливают. Ну и, в общем, там свои какие-то возникают природные нюансы. Ну, вот говоря о транспорте, такие вот парадоксы. Вот если, допустим, волнение возникает...
Волнение на море?
На море, да. То паром он просто-напросто не ходит. Он не может там причалить, если его качает, он плоскодонный. И тогда в дело вступают моторные лодки, арендовать которые стоят гораздо больше, чем билет на паром. Но туристам-паломникам деваться некуда, потому что у всех же там визы, билеты. И тогда вот... Как говорится, бизнес вот этих вот таксистов и водных и прочих, он оказывается, что называется, на коню. Было вот такие вот, как говорится, парадоксы. Тут и святыня, тут и своего рода бизнес, но тут же еще и промысел Божий. И, как говорят, это древнейшее устойчивое такое...
Предание?
Нет, не предание, это убежденность и монашествующих, и вообще верующих, которые посещают Афон, что хозяйка Афона – это
Матерь
Божия. Да, и если она не благоволит, что кто-то там... посещению Афон, то не попадешь на Афон.
То есть она сама решает, кому?
Да. Ну и по этому поводу рассказываются разные истории. Там, кто ногу сломал перед тем, как ехать на Афон, кто приехал в Уранополис и разразилась буря, и вообще ничего там толком не ездило, не ходило, не плавало. Вот, и люди сидят в том же Уранополисе, созерцают эту бурю, у них билеты, визы, они не могут попасть на территорию Афона. И такое бывает. То есть, действительно, как я уже с самого начала сказал, что парадокс. Парадокс в том, что да, с одной стороны, вроде современные технические средства, вот они под рукой, и они проникают на Афон, но с другой стороны, все равно промысел Божий остается промысел Божий, и благоволение Пресвятой Богородицы также остается...
Самоопределяющим главным, да?
Определяющим главным фактором, да. Я это чувствую, что...
А вот ваше путешествие все-таки, ваше паломничество началось, вот если поподробнее, вот в какой монастырь вы сразу поехали, когда приплыли?
Я не уверен, что стоит описывать
подробно,
это все,
да?
Подробно, последовательно, но я-то был в первый раз, мы некоторые спутники были не в первый раз, но мы, в общем-то, обосновались в нашем Пантелеймоновом монастыре на фоне наш, как вот отдельный монастырь, не считая скитов, он сейчас остался один основной. Там очень все красиво отстраивается, ведутся такие большие ремонтные строительные работы. Удивительная вот эта атмосфера Афона, что это, с одной стороны, как я уже сказал, территория полуторатысячелетнего монашеского девания, серьезной духовной брани, но она не является какой-то полностью изолированной в то же время. Она не является чем-то таким вот герметично отделенным и, что ли, таким духовно стерильным. Это какой-то удивительный сплав. Там сочетание вот этой святости, присутствие Божьего, присутствие Богородицы и вполне каких-то современных человеческих тоже и мотивов.
Немощи, и грехов, и страстей.
Да, и страстей. Да, вот и страстей, потому что, ну, известно, там, где человек начинает со страстями бороться, там они часто себя показывают и с особой силой, и на фоне это тоже присутствует. Причем присутствует в своей какой-то особой степени, и в том смысле там, я думаю...
Это передовая.
У монахов, у христиан современных, вот, кто решается на такую подвижническую жизнь, там жизнь, она в том смысле не такая простая.
И неспокойная, это передовая, это брань. В всяком случае, люди там действительно нередко живут в настоящем чуде, что духовная сторона может очень быть усилена, чем в обычной жизни.
Там еще, знаете, вот что уживается? Известно, что последние столетия где-то с лишним даже, ну или около столетия, было с греческой стороны такое стремление выживать.
Русских наших.
Не только русских, а вообще монашество, как бы сокращать число.
Иностранных,
да,
можно сказать.
Монашество из других подданных, других государств, других национальностей. И, конечно, это стремление, оно вообще в корне противоречит самой истории Афона, потому что история Афона – это еще во многом история и других народов, и это история России тоже, потому что со стороны и Руси, и России в Афон очень много вкладывалось. Причем вкладывалось не только средств пожертвования, а часто даже Афон, ну, буквально мог уцелеть именно благодаря вмешательству России, там, русского императора. Например, известно, что когда-то было восстание греков против турецкого владычества, один из султанов просто приказал срыть все монастыри. Ну, что бы это было, если бы веками там отстроенные монастыри, а многие из них, они выглядят как крепости средневековые, были бы вообще снесены, сметены с лица земли. И только вот заступничество императора российского, который имел
власть,
да, на международной арене, предотвратило эту катастрофу. Это была бы самая настоящая катастрофа. Ну и действительно, там вот этот, ну, интернациональный, не скажешь, что ли, дух. Там присутствие самых разных людей, оно совершенно, да, оно совершенно как-то органично. Вот один из самых крупных монастырей греческих, вот Апет, например, там действительно ты можешь, если ты владеешь разными языками, ты где-нибудь после богослужения, возле трапезной или за трапезой, оказавшись в толпе общей и монахов, и паломников, это монастырь один из самых многочисленных, и там наиболее большое количество паломников, там же поезд Пресвятой Богородицы, да, видишь, там очень большое разнообразное количество лиц, языков. Ты и инглиш, и немецкий, не считая греческого. Был момент вообще, вот 60-е годы, вот рубежа 60-х, 70-х годов, когда старшее поколение монахов вообще настолько оскудело, что даже в какой-то момент вообще возник проект, как я понял, греческого правительства, что ли, вообще создать из Афона уже не монашескую республику, а чисто некий туристический комплекс музейный, где бы там бывшие монастыри, в которых уже почти монахов не оставалось, выступали бы как музейные объекты. Конечно, это была, видимо, одна из самых страшных тоже угроз существования Афона как вот духовному явлению. Но, во-первых, подсчитали, что это вообще не окупится.
Туризм такой, да, в чистом, да, виде, да, да, он так, не принесет.
Да, надо же все объекты сохранять, поддерживать.
А это колоссальное.
Ну, это бред вообще, конечно. Был бы полный артефакт. Вместо Афона, вместо, значит, церкви, вместо духовной жизни, артефакт, там будут, так сказать, гулять туристы там. Это была бы дикость какая-то совершеннейшая. Вот. Но чудом Божиим в 70-х годах начался приток молодого поколения монашества, и греческого, и из других стран, и ситуация выправилась. Причем довольно она таким выправилась серьезным образом.
А какое же количество людей там умещается?
Где, в Атопеде?
Ну да.
Ну, я думаю, там несколько, наверное, тысяч присутствовало. И гостиница там достаточно, кандарик такой заполненный, она там рассчитана на большое количество людей. В общем, там так довольно многолюдно. В этом смысле, вот разные, да, монастыри. Вот мы были, например, в сербском Хиландаре, ночевали, тоже были на богослужении. Там немноголюдно и поражает ощущение некого такого средневековья. Вот хотя там и кран стоит, и ремонт, и стройка идет, уж в таком многополуразрушенном оказалось состоянии к современности. И за оградой дизельный генератор молотит, который дает электричество. Но в самом храме электричества нет, да и в большинстве монастырей, и в греческих, в храмах не используется электричество. Только свечи и лампадки. И
это создает такой, состояние, настрой.
Такой колорит, да, оказываешься как будто...
В другом времени.
Как будто, да, в традиционном каком-то средневековом хорошем смысле времени. Это способствует молитвенному такому настроению особому. Что касается паломников, то, знаете, и сами паломники-то разные. Это вот все-таки вокруг Афона что-то такое порой происходит, какие-то тоже со стороны внешнего мира.
Посягательство
постоянно. Вещи до конца непонятные, в частности, иногда и самим насельникам афонским, как рассказывал наместник скита Аксиургу, отец Симон. А скит этот наш, он находится, в общем-то, недалеко от Ватопеда. Поэтому те, кто куда-то идут из Ватопеда, паломники в основном, они
не проходят
мимо, да, скита этого. А скитское жительство, оно, в общем-то, не подразумевает приема большого количества паломников, гостей, так по необходимости. Это, в общем...
Но это скит.
Ну, это скит, это противоречит, того, да, его...
Уставу, внутреннему устроению, да, устроению.
Но вот, тем не менее, деваться некуда, и там всего несколько человек-то подвязается, и им приходится решать эти вопросы, встречать все-таки этих паломников, показывать им святыни, кормить их, в крайнем случае даже поселять, хотя это, в общем-то, не очень благословляется, но если на ночь человек глядя пришел, его не выставишь. И даже им приходится сейчас решать вопросы строительства или там, отдельного или ремонта, я сейчас не помню, здания, где можно было бы даже не на территории скита, а вот как бы вот тут вот рядом с основными его постройками принимать все-таки этих паломников. Приходится находить человека, там послушника или монаха, кто бы им все-таки непосредственно занимался. И вот, значит, наместник, отец Симон, рассказывает, что иногда приходят очень, говорит, странные люди. Однажды, говорит, вижу, приходит скит, какие-то, ну, просто с виду английские ворды. По манерам, по одежде, но вот как-то вот хитрым образом экипированы и с какими-то, говорит, секаторами. И у них спрашиваешь, а что вы, зачем вот, что вы делаете? А мы, говорит, чистим тропинки, мы вам помогаем. Ну, и, говорит, возникает очень странное впечатление, не то, что это помощь какая-то, а что это какая-то хитрая, я не знаю, операция там, что ли.
Засланные казачки.
Засланные казачки. Потому что, ну, видно, что люди совершенно Афону чужеродные.
А что вообще все-таки на сегодняшний день, можно сказать, изнутри немножко, хоть даже и взглядом паломника, вот эта ситуация с отцом Ефремом, с этими нападками на Ватопедский монастырь, что-то говорят сами местные греки?
Ну, версии там высказываются, конечно, но это, в общем, все равно конспирология определенная, потому что до конца никто не знает всей подноготной. Одну версию я слышал такую, что отец Ефрем, он, скажем так, оказался не совсем послушным вот тем, как говорится, силам, тем, что ли, программам, которые внешний мир пытается
навязать
Афону, внедрить, поэтому он так вот... оказывается, преследуем и наказываем. Ну, я тут никакой полнотой информации не обладаю, но, конечно, очевидно, что какой-то интерес к Афону существует не только у людей верующих, православных, но какой-то, видимо, нездоровый, странный интерес к Афону.
Есть и враждебные,
да,
силы.
Это... Можно назвать их враждебными, можно назвать их светскими. Кому-то он почему-то не дает покоя. Ну, в общем-то, это понятно, что действительно святыня.
Духовная жизнь настоящая ведется и ополчается, ну, да, конечно, бесы. И ведь очень много пророчеств существует, преданий очень нехороших.
Ну, пророчества, да, есть. И они
живы
там. Достаточно, они... Да, они достаточно исторически еще с древности вплетены вот в ткань, что ли. Вот предание священного афонского, если так можно выразиться, что внутри священного предания церкви существует еще, скажем так, участок или подразделение афонского предания, то да, существуют устойчивые местные предания, которые они как-то вот не скудевают. В частности, одно из них, оно, ну, наверное, такое стержневое, имеет такой вот эсхатологический тоже характер, что поскольку раз Матерь Божия является игуменей, хозяйкой Святой Горы, то все вот с ее именем и связано. Если она уйдет с Афона, значит, надо с Афона тогда уходить. И монахом самим. Под тем, что вот уйдет Матерь Божия...
Подразумевается икона...
Подразумевается икона Иверской Матери Божией, которая в Иверском монастыре в Вероне. Сейчас он грекам принадлежит тоже. Ну, предание говорит о том, что икона будет уходить тоже чудесным образом. Как она пришла по морю, так она будет уходить. Как это на самом деле, конечно, мы не знаем, но вот это предание, ну, устойчивое. Другим устойчивым является, что Афон тогда скроется под водой.
Под водой, да,
что...
и выйдут старцы последний раз.
Да, что там якобы даже есть пустоты какие-то под Афоном, такие, куда там аж подводная лодка может проплыть. Ну, это я уже не знаю, не исследовал сам, вот, но тоже они вот эти предания. Но... Они, знаете, они как-то так смотрятся.
Ты чувствуешь, что за этим стоит реалия.
Да, это не как какие-то вот тоже сказки или преувеличения. Или как есть, например, предания о неких скрытых, скрытых старцах, которые живут независимо от какой-либо юрисдикции монастырской, тайные такие старцы.
Аскеты, скрывающиеся от мира.
Ну да, это как община некая тайных старцев. Вот, и иногда их по случаю можно увидеть, когда умирает кто-то из членов общины, его погребают, и тогда они приглашают буквально кого-то из монахов или послушников, если встретят. Вот, если он согласится, его принимают члены этой общины. И со стороны это, знаете, может казаться, что ну, это какие-то такие сказки, но серьезные опытные духовники монастырские, они говорят, что мы всерьез относимся к этому. Мы считаем это какими-то сказками, это устойчивое предание достаточно древнее.
Даже существует по поводу царя Николая, да? Вот.
Не, ну с именем императора, конечно, связано. Одна из икон потемнела вот в Пантелеймоновом монастыре, икона Господа Вседержителя, лик потемнел в день убийства царской семьи. С императорским домом очень много связано, потому что и заступались за Афон, и перед турками, и очень много поддерживали вот существование отдельных монастырей, вносились и просто денежные
пожертвования,
и отстраивались, и ремонтировались, и жертвовались ценности, там, и сосуды, и святыни.
Ну, так же, как и со Святой Землей, ну, кстати говоря.
Да, ну, да. К сожалению, это да, вот греками это отчасти как-то забывалось, и... Сама попытка даже потом вот вытеснять русское тоже монашество, потому что на самом деле из-за вот этой ситуации в 20 веке, поскольку из России, в общем-то, не выпускались, и греки тоже чинили препятствия допуску новых монахов.
Оскудела жизнь монастырская во многом, да?
Ну, она оскудевала, возрождалась, но чисто даже вот мы утратили Свято-Андреевские, Ильинские скиты, они довольно большие, кстати говоря, были. Вот.
И они принадлежали русской церкви.
Да, сейчас они принадлежат грекам, потому что в какой-то момент наступало или вообще никого не оставалось, или была история, когда, если я не ошибаюсь, кажется, из Свято-Андреевского скита там квартировали, принадлежал зарубежной церкви, там иноки зарубежной церкви подвязались. Ну, это было вот сравнительно недавно, то ли в поздние советские времена, вот они не поминали ни Вселенского Патриарха, никого. И, в общем, их по закону просто выставили. И захватили, не захватили, а...
Заняли территорию,
скажем. Ну да, какого-то определенного времени, если монастырские храмы, помещения не заняты, то они переходят автоматически по закону греческим монастырям.
Вы прослушали первую часть беседы о паломничестве на Святую Гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Мне хотелось бы знать, пишет Яна, почему во время праздников невозможно подъехать к церкви? Потому что все перекрыто милицией, которая загоняет машины в какие-то углы, затрудняя жизнь и пешеходам в том числе. Я была на празднике вхождения в сан нового епископа в Генуе. Там были и представители власти, и военные, никто никому ничего не запрещал. Даже машины проезжали через толпу потихоньку, и люди были в толпе, которые просто помогали, но уж никак не препятствовали. Наверное, в нашей церкви это сделано намеренно, как необходимое испытание на терпение и неосуждение. Да нет, во-первых, в каждой стране свои милицейские технологии и свое отношение автомобилистов к народу. Наши города испытывают, так сказать, большие проблемы, потому что рост автомобилистов, он как некий такой бешеный скачок. Еще есть одна страна, это Китай. Там такая же проблема. Слишком резкое увеличение. Поэтому для милиции главное, чтобы никого не задавили. И они действуют сами по себе. Церковь тут совершенно ни при чем. Поэтому можно позавидовать генуэзцам, что у них такая ситуация. Где-то, может быть, и еще будет лучше. Вот. А так немножко... У меня даже была такая прихожанка, Елена Владимировна, которая, ну, была славна тем, что она видела царя. Когда она была девочкой, а было 300 лет празднует дом Романовых, и император проезжал, девочку водили в беленьких платьях, они все к Никсон делали его приветствие. Она вот это рассказывала. Я ей говорил: Елена Владимировна, ну вы плохо себя чувствуете, давайте я вас на своей машине приведу в храм. Как, ехать в храм? Нет, говорит, в храм нужно идти пешком. Я говорю, ну давайте пойдем пешком. Долго придется идти. Ну нет, я не дойду. Вот, поэтому нет ничего такого особенного, что если вас за сотни метров там остановят и пройдете пешочком небольшое. Церковь здесь совершенно ни при чем, поэтому дай Бог вам терпения и неосуждения.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Тихая заводь». У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь. Вода в заводе прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет крылышком стрекоза или вечерний комар длинноногий плясун, и то уже событие. Если подымешься на крутой берег да взглянешь вниз, сразу увидишь, где она начинается, эта тихая заводь, словно по линейке отрезана чертой. Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны, мотаются из стороны в сторону, как от безумия и боли, и вдруг последним отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу и снова рухнут в темную воду. И рвет ветер клочья их бессильно бешеной пены. А в заводе за священной чертой тихо. Не бунтуют волны ее, не рвутся к небу, но небо само приходит в нее. Днем лазурью и дымными тучками, ночью всею тайною звезд. Усадьбу зовут Камышовкой. Видно, когда-то была она на самом берегу реки. Но река отошла, бросив на память маленькое синеокое озерко, утиную радость, да кучу жесткого камыша,
растущего в палисаднике. Усадьба заброшена, забита, заколочена. Жизнь теплится только во флигеле, кривоглазом покосившемся домишке. Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут не просто, а сторожат барское добро. У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачкиной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет Федорушкой. Живут строго, разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит свое. Если что и удается расслышать, то понимается оно туговато. Так что уж, конечно, интереснее просто рассказывать про свое, родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз вспомянутое. Кроме кучера да прачки живут в усадьбе и другие живые души. Хитрая лошадь, думающая только обо все, да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры, да только трудно их упомнить. Не то их 4, не то 5. Если бросишь им зерна, да не забудешь приговорить «ну-ка с Богом поклевать», прибегут 4. А забудешь приговорить «тут как тут 5-я». И откуда она берется, неизвестно. И больше всех зерна слопает, и других кур задирает. Большая, серая, и видно, что не благословясь клюет. Хлопот много, добро барское. Приедет барыня, спросит, кто мое зерно склевал, 4 или 5 носов клевала. Что тут скажешь? Отчета оба боятся, и кучер, и прачка. Зима холодная была, дров пожгли много. Испугались и надумали. За рекой казенные дрова сложены на весну для весеннего сплава. Запрягли лошадку, съездили за реку. Вышли дрова, еще раз съездили. И так славно, дрова хорошие, и ездить недалеко. Лошадь, на что хитро, и та не притворялась, что устала, с удовольствием везла. И вдруг чудеса! Пожалче к мировому! Мировой спрашивает, зачем дрова брали? Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили? Барыня приедет, забронит. Мировой ничего, не ругался. Только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности. И откуда это он все узнал, мировой-то? Кажись, никого и не встречали, как за дровами ехали. Следы, говорят, от полозьев, примехонько через речку к дровам да назад к вашему двору. Следы... И хитер нынче народ стал, до всего додумаются. День теплый. 4 рыжие курицы клюют, благословясь разломанную корку. На крылечко вынесен стол, будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня, с двуродная племянница, девка Марфа. Марфа именинница, пришла поздравиться. Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное, такого нестерпимо бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный. Травка молодая, ядовито-зеленая. Небо синее-синее, цветы в траве желтые, что солнышки. Уж на что ярко! Но перед девкиным платьем все потускло и померкло. Старуха-прачка смотрит на платье, щурится, жмурится, и все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя. — Чего ты все ягозишь-то? — ворчит старуха. — Разве показано ягозить? Ты сегодня именинница,
На тебя с неба твой ангел утешается, а ты, как телушка, хвостом во все стороны.
— И что вы, бабенька Пелагея? — удивляется девка. — Да я как села, так и не крякнулась.
Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чем дело, отчего у нее так в глазах мутно. — Пойди, самоварчик принеси. Пришел кучер. Лицо озабоченное, брови сдвинутые, печать общения с хитрой лошадью. Опять весь овес съела. Сколько ни задай, все подчистит. Этакая хитрая. Не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забронит.
«Забронит, забронит!» — поддакивает прачка. «Столько добра перевела, а сама виновата.
Целую зиму зимнюю мужика кормит. Разве дешево мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему, да хлебово. Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы ятребу свою набить».
Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он хоть и смутно соображает, что мужик — это и есть он, но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству.
Мужик он — дело известное. Разве он соображать станет?
Поворотная девка принесла самоварчик с зелеными потеками. — Садитесь чай пить. Старуха замигала, защурилась.
— Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то?
Девка опешила.
— Да вас, бабенька, да вас, деденька.
— Так так и говорить надо.
— Это кто же вот одна бабка собрала ужинать? — Идите, мол, говорит, садитесь за стол.
А не сказала, что, мол, крещеные садитесь. Ну и полезли всякие, из печки, из запечья, из палати, из славок, и с подлавочья, невиданные, неслыханные, недуманные, незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают, позвала, мол, так корми, а ей-то каково, всех не накормишь.
— Ну, и что же они? — выпучила глаза девка.
Ну и то.
Что?
Ну и сделали.
И что же сделали?
А что надо, то и сделали.
А что же, бабенька, надо-то?
А вот спрашивай, спрашивай, он тебе ночью поспрашивает. Девка от страха ежится и косит глазом.
И чего ты все ягозишь-то? — щурится старуха на бешено-розовую девкину юбку. — А еще именинница!
— Именины! Святой день! — На Зосиму Саватия пчела-именинница. — Пчела! Простая тварь! А и то в свой день не жужжит, не жалит. На цветочек сядет, про своего ангела думает.
— Лошадь! На Фрола и Лавра поздравляется!
— вставил кучер, дуя на щербатое блюдечко. — В Благовещение птица именинница. Гнезда не вьет, клеву не клюет, поет и то тихонько, а честливо.
— В Ласе в день вся скотина поздравляется, — снова вставил кучер.
— А в Духа в день земля именинница.
В Духа в день землю никто беспокоить не смеет. Ни рыть, ни копать, ни цветов рвать. Ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь, понимающий, и тот в духов день землю когтем не скребнет, копытом не стукнет, лапой не ударит.
Великий грех. Каждая тварь именины понимает.
Червяк. И тот под Ивана Купалу празднует.
огоньки вздует, а ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина, красные ягоды. Тут тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поленика, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину красные ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду лапы не наступят. На что медведь и тот опасается? Носом траву пороет? Нет, и чего, не нажить бы беды. А потом шаг шагнет. Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку, сопит, вздыхает. Кучеру тоже захотелось поговорить. Он мало знает. Был в солдатах давно. Гнали на неприятеля, а потом еще куда-то гнали и еще гнали. А куда и не помнит. Всего не упомнишь. 3 года дома не был, а пришел домой жена. Федорушка, здравствуй. Детки тоже. А в углу смотрю — люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю. — Это кто же у вас в люльке-то? А это, говорит, маленький. — Ну, маленький, так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую. — А откуда же у вас маленький-то взялся? — А бабушка, говорит, принесла. — Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, Петькой зовут. Ничего, выкормился. А прошлом годе сына женил Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь чати сами забыли. Вот не помню, — шепчет старуха. Не помню, когда корова именинница. Неловко так-то не знать. Стара стала забывчива, а грех, коли обидишь. Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора. Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи да разговоры да наряды, да суетня всякая. И когда эта корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит, а там наверху ангел заплачет. Худо старому человеку, худо. Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что — вспомнить нельзя. Тихо шуршат забытой рекой камыши. Ушла река, камыши забыла. Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.